Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня, братья и сестры, было прочитано замечательное Евангелие, притча о милосердном самарянине. Некий законник подошел к нашему Спасителю, искушая его, для того, чтобы понять как бы поглубже это слово «искушая его», нужно вспомнить другой евангельский сюжет, когда сатана искушал Христа в пустыне. Другими словами, законник, он подошел к Спасителю не как тот молодой человек, который задал вопрос, такой же вопрос, как законник. Что мне нужно сделать для того, чтобы наследовать вечную жизнь? Но молодой человек, он не искушал Христа, а он искренне интересовался тем путем, которым нужно ему идти для того, чтобы наследовать вечную жизнь. А вот законник искушал Христа. Конечно, законник – это переполненный корабль знаниями. Он плыл по житейскому морю, он считал, что он все знает, все заповеди, и знает, как их можно задавать в качестве вопроса кому-то. Он считал, что он знает все ответы. И так часто бывало, когда Спасителя законники искушали. Он, искушая его, спрашивает, а какая наибольшая заповедь? И Спаситель, как всегда, отвечает нестандартно для сознания фарисея, законника. Он спрашивает его, а что в законе написано, как ты читаешь? Ты же уже все прочитал по многу раз, ты для изучения закона посвятил всю свою жизнь. И вот здесь очень важный ответ. С одной стороны, он странный ответ, но правильный ответ. Законник отвечает, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душею твоей, всем разумением твоим, всею крепостью твоею. Сия есть первая и наибольшая заповедь, а вторая – возлюби ближнего, как самого себя». Для нас возникает вопрос, а что же здесь странного? Ответ на поверхности правильный, но дело в том, что для ветхозаветного сознания, в частности для законника, это очень творческий ответ, потому что нет такого текста в Священном Писании Ветхого Завета, чтобы эти две заповеди читались одновременно. Одна заповедь в книге Левит, а другая заповедь в книге Второзакония. И он в своем сознании связывает эти две заповеди, и более того, он правильно выстраивает правильную иерархию ценностей. Действительно, первая заповедь – это любовь к Богу, а вторая заповедь – любовь к ближним. Конечно, для нас нужно над этим поразмышлять. Если современного человека спросить, какая наибольшая заповедь – я часто задаю этот вопрос людям, с которыми общаюсь. Конечно, никто не отвечает так, как ответил этот законник. Ну, вы знаете, как приблизительно отвечают. Ну, не убий, говорят, не укради, ну, не лжесвидетельствуй. Не пожелай многоточия, а потом, ну, жены ближнего твоего. Так вот, современный человек, не один, можно сказать, не один, кого мне приходилось спрашивать, который приходил в церковь, не сформулировал, что самая главная заповедь – это любовь к Богу. Ни один. Я не помню за свою практику священническую. И даже когда подходят на исповедь, как правило, никто не говорит о том, что он согрешил против Бога. Очень редко. в основном говорят о том, что они согрешили против человеков, ну или против самого себя. То есть, когда ты совершаешь какое-то действие, направленное на убийство, можно сказать, себя, через какие-то там страсти, которые ведут, в общем-то, к смерти, к погибели, к разрушению. В основном люди начинают рассказывать о том, как они навредили другому человеку, сделали плохо другому человеку. Но не говорят о том, что они сделали плохо Богу. Конечно, исповедуют этот грех. Но еще раз хочу сказать, достаточно редко. Это значит, что в сознании, которое формирует для него картину мира, модель этого мира, Бога в центре нет. В центре его картины мира он сам. Ну или может быть еще кто-то. И поэтому человек не озадачивается проблемой, как он относится к Богу. В данном случае фарисей отвечает правильно. И он формулирует, в общем-то, для всего Нового Завета последовательность заповедей. То есть это уже у нас на слуху. Мы используем то, что сказал он тогда, 2000 лет тому назад. Тогда ему Спаситель говорит: да, действительно так. Бери, поступай так, как ты сказал, и ты будешь спасен, наследуя жизнь вечную. То же самое он ответил и юноше, который спрашивал, что мне наследовать жизнь вечную. Исполни заповеди. Юноша, конечно, спросил, какие заповеди. Господь ему тогда сказал о ветхозаветных заповедях, которые в Декалоге. То есть, любовь к человеку. Четыре первых он не называл, называл только последующие шесть. Конечно, юноша чувствовал, я чего-то еще не сделал. Вот это как раз проблема, в общем-то, обмерщвленного сознания. Чего я еще не сделал, спрашивает юноша. Он говорит, если ты хочешь быть совершенным, отвергни себя, возьми крест и следуй за мной. То есть он как бы говорит о том, что самое главное заповедь – это любовь все-таки к нему, к Богу. То есть он понимал, Спаситель, что юноша не созрел к тому, чтобы понимать, что Бог – это самая главная ценность вообще в жизни человека. Он только рассуждал вот то, о чем мы говорили, об отношении к другому человеку, не больше. Но вот юноша не смог откликнуться на призыв, как говорит Евангелие, он, поникнув своим лицом, ушел. Ученики, конечно, были расстроены за этого юношу, потому что, в общем-то, они видели в этом юноше и себя, собственно говоря. «Ну а кто ж тогда может спастись?» – говорили они. «Человеком невозможно», – отвечает Господь. «Возможно только все Богу». И вот возвращаемся к диалогу законника и нашего Спасителя. Законник не успокаивается. Он всегда привык одерживать победу в дискуссиях по закону. И он спрашивает, а кто же такой ближний мой? Да, действительно, это был нерешенный вопрос для евреев. Особенно в контексте того, что они слышали от Христа. Потому что для них ближний – это, в общем-то, иудей. Это, возможно, человек, который живет со мной под одной крышей, в одной деревне или в соседнем селе. Ну, в общем-то, иудей, правоверный. А Христа иудеи называли самарянином. Самарянин для иудейского сознания – это просто синоним грешника. То есть, если они хотели сказать, ты вот плохой, грешный человек, они коротко говорили, ты как самарянин. Они его так называли. Но нужно заметить, что самаряне Христа называли иудеем. То есть никто его, по сути, не принимал. Он был одинок. Даже апостолы и то разбежались в нужную минуту. И вот тогда Спаситель рассказывает притчу о милосердном самарянине. «Человек некий, — говорит Спаситель, — спускался от Иерусалима в Иерихон. Иерусалим — святой город, Иерихон — город порока, греха. То есть человек сходил почему-то с вершины праведности, и он спускался куда-то в дольний мир греха. И на этом пути его настигли разбойники, избили его и оставили на обочине жизни лежать и умирать. Проходил его соплеменник, левит, служитель ветхозаветного храма, то есть, казалось бы, ближний. Но он посмотрел на него и побежал по своим делам. Вскоре проходил и священник. Он тоже посмотрел, развернулся и побежал. А вот когда проходил самарянин, иноплеменник, грешник, он склонился над этим страдающим человеком, и все, что у него было под рукой, вино, он омыл раны его, елеем смазал эти раны, положил на своего осла и отправился в ближайшую гостиницу и попросил гостиничника, дал ему 2 динария и сказал: «Все, что ты потратишь больше на него, когда я повернусь, я тебе все это воздам». И тогда спрашивает Спаситель законника: «Кто ближний для этого страдальца?» И тогда законник говорит: «Этот, который сострадал, самарянин». Тяжело было признать это законнику. Здесь, конечно, смыслов очень много. Это как слоеный пирог смыслов. Здесь мы увидим в самарянине самого Христа, потому что его так называли иудеи. Он пришел сострадать иудеям. В первую очередь он пришел и был послан именно Отцом Небесным к ним, для того, чтобы им помочь. Но они от него отвернулись. Но он от них не отвернулся. Когда он отвез его в гостиницу, это очень важный символ. Святые отцы дают нам замечательное толкование. Говорят, гостиница – это церковь, новозаветная церковь. Гостиничники – это священники, миряне, все те, кто наполняют церковь. И он дал 2 динария. То есть, другими словами, он дал средства. Он не просто сказал: «Возьмите, досмотрите его», а он дал свои средства. Это значит, что в церкви мы помогаем друг другу средствами, которые дал нам Господь. Не своими силами. Иначе мы были бы просто обычной организацией мирской. Господь дает нам таинство, дает нам благодать. И вот мы, служа Богу, активируем эти таинства. И эти таинства, они проникают в нашу жизнь, наполняют ее и избавляют нас от этих ран. И он сказал: «Когда я вернусь?» А когда же ты, Господи, вернешься? Второе и славное пришествие. Но не как тот самарянин, который был одет в обычное рубище обычного человека. Ты придешь, Господи, во славе, мы это знаем. И те, кто увидят знамение Твое, а знамение Твое – это крест, многие восплачут и возрыдают, потому что отвергали крест Христов. Для иудеев это соблазн, а для эллинов, язычников, это безумие. Крест мешал понять людям Христа, его миссию. Помните, как Толстой избавился легко от этого? Он сказал: все, что связано вот с его учительством, да, он как учитель, как педагог, это я принимаю. Все остальное нужно удалить из Евангелия, что он и сделал. И в результате у него получилось толстовское Евангелие. где Христос напоминает Иешуа Ганоцри у Булгакова или у Достоевского князя Мышкина. Такой лишенный всякой духовной силы. Он силен, он обладает огромной силой, но скрывает свою силу под покровом смирения. Он одевает на себя одежду самарянина. Он может прийти к каждому из нас в образе скрытом. И так часто бывает, что Господь приходит в нашу жизнь очень сокрыто. А в образе кого Он приходит в нашу жизнь? Ответ очень простой. Он приходит в образе тех людей, а вернее сказать, используя руки, глаза, ноги тех людей, сердце и душу тех людей, в кого Он верит. Бог верит в человека, но не всякий откликается на его веру. Не у всякого человека есть взаимность веры. Но бывает даже еще так, что Бог верит в какого-то человека, но этот человек пока еще не верит в Христа. И он уже тормошит его, он уже пробуждает его от сна греховного и призывает к правильной жизни. Неизвестный лик Христа. Господь однажды показал, даже скрыв себя, когда шел с Лукой и Клеопой. Он сокрыл себя и шел с ними вместе под видом странника. Казалось бы, эти апостолы так хорошо знали Христа, и в этот момент они его не узнали. Но узнали тогда, когда преломляли вместе хлеб. То есть, по сути, совершили Евхаристию. Господь познается полностью человеком через Евхаристию, через Церковь. И вот, братья и сестры, мы стоим на пороге поста рождественского. Это значит, что мы будем в течение 40 дней идти к празднику Рождества Христова. Следовательно, пост – это путь к празднику Рождества Христова. Но если это путь к Рождеству, значит, он должен быть для нас приятен. Это не значит, что он будет легким, но он должен быть желанным для каждого из нас, потому что он ведет нас к рождению Бога-младенчика Христа в этот мир, который пришел ради нас для того, чтобы прожить 33 года вместе со всеми людьми, для того, чтобы подарить себя полностью, всецело. Мы же дарить себя не умеем и не можем. У нас даже нет взаимности часто, когда нас любят, мы не можем ответить любовью. Но Спаситель нас учит никогда не сходить с этого пути. Всегда в своем сердце иметь любовь. Почему любовь – это самое главное? А потому что это та почва, на которой растут все остальные добродетели. То есть ни одна добродетель не может вырасти на какой-то другой почве. Она растет исключительно на любви. Если у нас нет любви к Богу, у нас не будет любви к ближнему, а значит, у нас не будет ни милосердия, ни сострадания, ни терпения, ни молитвы, ничего не будет. Конечно, любовь нужно разделить на две вещи. Любовь – это прежде всего Бог. Он наполняет человека своей силой, своей благодатью. Но мы можем делать только дела любви. И Господь, когда видя наши дела любви, Он тогда наполняет себя, вне нас, собой. Пост. Конечно, многие боятся поста, как зверя страшного. Бывает потому, что человек постился как-то, может быть, неудачно, неправильно. Или же бывает так, что человеку рассказали очень много мифов о посте. И человек не решается на пост. Для него это всегда испытание даже слушать о посте. Конечно, Иоанн Златоуст, этот земной ангел, это буквально певец всех духовных истин, особенно как он говорит о посте. Когда слушаешь слова Иоанна Златоуста о посте, ты понимаешь, что пост, как он говорит, братья и сестры, пост должен быть для человека праздником. Вот если мы будем воспринимать его как праздник, то тогда вспомните трех отроков ветхозаветных, которые вошли в огонь, постившись, и огонь не сжег их. Даниил, постившись, спустился в ров львиный. И львы, которые 7 дней были не кормлены, воспринимали его исключительно как пищу. Они смотрели на него своими голодными глазами, но не смели прикоснуться к нему, потому что Господь через пост дал ему силу. Не верил Иона в силу поста, когда Господь его отправил в Ниневию. Он сомневался, что могут ниневитяне поститься, и Господь простит им те грехи, которые они совершили. Но когда он призвал их, то, начиная от царя и заканчивая самым простым человеком, все постились, и Господь простил им их грехи. Господь дал нам пост еще в раю. Он видел, для человека это очень важно, потому что человек обладает огромными возможностями и желаниями. И если ему не дать поста, не дать ему узды, то он будет этими желаниями убивать себя и всех вокруг себя. И Господь говорит: «Вот тебе древо познания добра и зла. Постись, воздерживайся. А ото всех остальных деревьев ты можешь вкушать, но не смог воздержаться. И вследствие этого невоздержания Адам и Ева оказались вне рая. Они стали умирать смертью». И вот каждый из нас должен понимать, насколько важен пост, потому что Спаситель начал свое общественное служение с того, что 40 дней постился в пустыне. И его сатана искушал, но он победил сатану. И ангелы, говорит, служили ему. Без поста человек перестает быть человеком. Он просто превращается в какое-то алчущее бесконечно и жаждущее животное. Он разрушает себя и убивает себя своими желаниями. Некоторые задают практический вопрос: а как же мне поститься, если я болею? Если ты болеешь, Иоанн Златоуст говорит, ты не можешь поститься. И он предлагает, говорит, первое, постарайся как-то сосредоточиться на других духовных упражнениях. Потому что кроме поста есть другие духовные упражнения. Ну, во-первых, постарайся прежде всего подавать милостыню. Потому что, по идее, то, что ты, в чем ты воздерживаешься в посту, ты должен как бы сэкономить и поделиться этим как милостыней с другим. Напитай, накорми другого. Как замечательно пророк Исаия, а вернее через него говорит Господь: «Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Казалось бы, все хорошо. «Почему мы постимся?» – спрашивает народ иудейский Бога. «А ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот в день поста нашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, а для того, чтобы дерзкой рукою бить другого. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Богу? Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Вот тогда ты воззовешь, и Господь услышит тебя. Вся глава пророка Исаии, 58, она посвящена этому. Это значит, что пост угоден Богу, когда мы милосердны, человеколюбивы, как этот самарянин. И тогда Господь принимает этот пост и дает нам благодать свою. Он дает нам свое человеколюбие, потому что мы его проявили. А значит, мы оценим всю жертву человеколюбия другого и человеколюбие Божие к себе. Если мы сами не милосердны, значит, будем лишены этого милосердия и от Бога. В посту постарайся, если ты не можешь наполнить свое чрево постной едой, а тебе нужна только скоромная еда, то тогда наполни сердце, ум и душу свою Словом Божьим. И тогда твоя душа обретет то, что она обретает через воздержание, потому что Слово Божие, оно будет уздою для тебя, для твоего невоздержания. И поэтому Слово Божие – это великая пища человеку, который не может поститься. Все сделай хорошее в этот момент, и тогда пост твой будет Богу угоден. Постарайтесь пройти этот путь рождественского поста именно с такими мыслями. Пусть милосердный самарянин, этот образ, будет для каждого из нас и примером, с одной стороны, чтобы мы вдохновлялись им, и чтобы не отказывались посмотреть в сторону страдающего человека. И в то же время помнить, что если мы сами будем лежать, как тот избитый, страдающий человек на обочине жизни, и кажется, что нас даже родственники не слышат и не понимают, то призови этого милосердного самарянина, и он обязательно склонится над тобой. И он обязательно тебе скажет: «Пойди, приобщись таинств Христовых в церковь, и ты обретешь тот покой и то умиротворение, которое тебе нужно для исцеления души и тела». Чтобы пост для вас не был спортом, потому что для некоторых это превращается в спорт. Некоторые высчитывают, просчитывают всевозможные калории, углеводы и прочее, прочее. Конечно, пост Господь нам дал как средство, чтобы спасти нас от самих себя. Потому что каждый врач, когда дает человеку какое-то лечение, он прежде всего старается сказать ему о том, чтобы он воздерживался от излишеств в пище. Пост он нужен. Если мы не будем поститься сами по себе, мы часто не решаемся на пост. Думаем потом, потом. И когда уже совсем потом плохо, то тогда пытаемся судорожно что-то делать, но не можем. Желаю вам доброго пути к Рождеству Господа нашего Иисуса Христа, пройти через святыню поста и обрести пользу, радость и благословение. Храни все, Господь, на многое и благое лето.